Чтобы вполне оценить гнетущее влияние мелочей, чтобы ощутить их во всей осязаемости, перенесемся из больших центров вглубь провинции. И чем глубже, тем яснее и яснее выступит ненормальность условий, в которые поставлено человеческое существо. Прошу читателей иметь в виду, что я говорю не об одной России. Почти все европейские государства в этом отношении устроены на один образец. В губернии вы прежде всего встретите человека, у которого сердце не на месте. Не потому оно не на месте, чтобы было переполнено заботами об общественном деле, а потому, что все содержание настоящей минуты исчерпывается одним предметом – ограждением прерогатив власти от действительных и мнимых нарушений. Прерогативы власти – это такого рода вещь, которая почти недоступна вполне строгому определению. Здесь настоящее гнездилище чисто личных воззрений и оценок, так что ежели взять два крайних полюса этих воззрений, то между ними найдется очень мало общего. Все тут неясно. И смутно, и предел, и степень, и содержание. Одно только прямо бросается в глаза – это власть для власти. И, само собой разумеется, только одна эта цель и преследуется с полным сознанием. Спокойное время на помощь к этой разнокалиберщине является циркуляр. Он старается сьютить противоположные полюсы личных воззрений, приводит примеры, одно одобряет, другое порицает и в заключение все-таки взывает к усмотрению. Но ведь спокойное время человек, у которого сердце не на месте, и сам сидит спокойно. Он равнодушно прочитывает полученную рацею и говорит себе: «У меня и без того смирно, чего еще больше?» «Иван Иванович», — обращается он к приближенному лицу, — «кажется, у нас ничего такого нет». И есть ли, нет ли, циркуляр подшивается к числу прочих, и делу конец. Совсем в другом виде представляется дело в так называемые переходные эпохи, когда общество объято недоумениями, страхом завтрашнего дня и исканием новых жизненных основ. Это время строгости и скорости. Тут циркуляр не только теряет свое разъяснительное значение, но положительно запутывает. Что такое? А посему? Почему? Посему? Беспокойно спрашивает себя адресат. И вот начинается утягивание, натягивание, и, наконец, личное усмотрение вступает в свои права. Строгость и скорость только и всего. Власть для власти. Подозрительность, вмешательство. Все призывается на помощь, лишь бы успокоить встревоженное сердце. Наступает истинный переполох. И у себя дома, и в канцелярии, и в гостях у частных лиц, и в общественных местах везде чудятся дурные страсти, безначалие и подрыв основ, под которыми за неясностью этого выражения, разумеются, те же излюбленные прерогативы власти. Пускаются в ход благосклонные или язвительные улыбки, смотря по обстоятельствам, нахмуренные брови, воркотня, поднимается сам собой указательный палец и грозит в пространство. Уже не циркуляр является руководителем, а газета с ее толками и инсинуациями. Все это я не во сне видел, а воочию. Я слышал, как провинция наполнялась криком, перекатывавшимся из края в край. Я видел и улыбки, и нахмуренные брови, я ощущал их действия на самом себе. Я помню так называемые столкновения, в которых один толкался, а другой думал издан о том, как бы его ни затолкали, в конец. Я не только ничего не преувеличиваю, но скорее не нахожу настоящих красок. Я не говорю уже о том, как мучительно жить под условием таких метаний, но спрашиваю, какое горькое сознание унижения должно всплыть со дна души при виде одного этого неустанно угрожающего указательного перста. «Иван Иванович, кажется, к нам затесался анархист. Вот этот черноватый, с длинными волосами, и вид у него такой, точно съесть хочет.
Это у него от природы-с, робко пытается разубедить Иван Иванович.
Природа, знаем мы эту природу, не природа, а порода. Природу нужно смягчать, торжествовать над ней надо. Нет, знаете ли что, лучше нам подальше от этих лохматых. Пускай он идет своей природой, куда пожелает, а вы между тем шепните ему, чтоб он держал ухо востро.
Указательный палец поднимается сам собой, а лохматый, к немалому своему испугу и удивлению товарищей, обязывается исчезнуть с лица земли.
Или: «А ведь у вас, Федор Федорович, в ведомстве не совсем так благополучно».
«Что такое?»
озабоченно спрашивает Федор Федорович. «Да так, не скажу, чтоб явное противодействие, а душок проявляется таки. И при этом не без иронии».
«Помилуйтесь».
«А вы припомните, как вы мне ответили на мой запрос о необходимости иметь в сердцах страх Божий. Конечно, я вас лично не обвиняю, но письмоводитель ваш, Шпилька».
«Но что же я такое ответил?»
«Ответили: в моем ведомстве страха Божия очень достаточно». «Да-с».
К счастью, в это время подвертывается Емельян Семенович с колодой карт.
«Повинитесь». «С удовольствием».
Человек, у которого сердце не на месте, усаживается за винт, но когда кончается условленное число роберов, он все-таки не применит напомнить Федору Федоровичу: «А насчет письмоводителя вы все-таки имейте в виду, я давно в нем замечаю, нет у него этой теплоты чувства, этой, так сказать...»
Таков человек, у которого сердце не на месте, а за ним следует целая свита людей, у которых тоже сердце не на месте, у каждого по своему ведомству. И опять появляются на сцену лохматые, опять слышатся слова «противодействие», «ирония». Сколько тут жертв! Мне скажут, что все это мелочи, что в известной эпохе отдельные личности имеют значение настолько относительное, что нельзя формализоваться тем, что они исчезают бесследно в круговороте жизни. Да ведь я и сам с того начал, что все подобные явления назвал мелочами, но мелочами, которые опутывают и подавляют. Таким образом, губерния постепенно приводится к тому томительному однообразию, которое не допускает ни обмена мыслей, ни живой деятельности. Вся она твердит одни и те же подневольные слова, не сознавая их значения, и только руководствуясь одним соображением, что эти слова идут ходко на жизненном рынке. Канут ли эти мелочи в вечность бесследно или будут иметь какое-нибудь последствие, не знаю. Одно могу сказать с некоторой достоверностью, что есть мелочи, которые, подобно снежному шару, чем дальше катятся, тем больше нарастают и, наконец, образуют из себя глыбу. Ежели мы спустимся ступенью ниже, в уезд, то увидим, что там мелочи жизни выражаются еще грубее и еще меньше встречают отпора. Уезд истори был вместилищем людей одинаковой степени развития и одинакового отсутствия образа мыслей. Теперь, при готовых девизах из губернии, разномыслие исчезло окончательно. Даже жены чиновников не ссорятся, но единомышленно подмывают. Ах, какой циркуляр! Была минута, когда мировые и земские учреждения внесли некоторое оживление в эту омертвелую среду. Но время это памятно уже очень немногим современникам, и нынче и мировые, и земские деятели одинаково погрузились в общую пучину единомыслия и одинаково твердят одни и те же заветные слова. Пришли новые люди и принесли с собой сознание о вреде так называемых пререканий и о необходимости, безусловно, покориться веянием минуты. А ежели остались немногие из недавних старых, то они так легко выдержали процесс переодевания, что опознать в них людей, которые еще накануне плели лапти с подковыркою, совсем невозможно. Главная цель, которой ныне направлены все усилия уездной административной деятельности, это справляться дома своими средствами и как можно меньше беспокоить начальство. Но так как выражение «свои средства» есть не что иное, как вольный перевод выражения «произвол», то для подкрепления его явилось к услугам и еще выражение «в законах нет». Целых 15 томов законов написано, а все отыскать законы не могут. Стоят эти томы в шкапу и безмолвствуют, а ключ от шкапа заброшен в колодезь, чтобы прочнее дело было. Соберутся уездные деятели на воскресном пироге у соборного протоиерея. Ныне и он играет очень немаловажную роль. И ведут единомысленную беседу. «Я в своем участке одного человека заприметил», — ораторствует мировой судья. «Надо бы к нему легонечко подойти». «А у нас тут мещанинишка в городе завелся», — подхватывает непременный член. «Газету выписывает, книжки читает». «Да, и поговаривает. В базарные дни всякий народ около его лавочки толпится, а он сидит и газету в руках держит. Долго ли до греха?» Исправник слушает и безмолвствует, только усами шевелит.
«Сократить бы», — изрекает отец протопоп.
«Внепременно-с», — подтверждает председатель земской управы, «и я за одним человечком примечаю. И уж и говорил ему, мы, брат, тебя без шуму, своими средствами. И представьте себе, какой нахал. Попробуйте», — говорит.
«Что ж, попробовать можно», — вставляет свое слово городской голова, усмехаясь в бороду. «И попробуем», — решает предводитель. «И попробуем», — восклицает исправник, вставая из-за стола.
Пирог съеден, гости разошлись по домам, а на другой день свое средство уже в ходу. Так изо дня в день течет эта безрассветная жизнь, вся поглощенная мелочами, чего-то отыскивающая и ничего не обретающая, кроме усмотрения. Сегодня намечается одна жертва, завтра уже две, и так далее в усиленной прогрессии. Недаром же так давно идут толки о децентрализации, смешиваемой с сатрапством, и о расширении власти, смешиваемом с разнузданностью. Плоды этих толков, до сих пор, впрочем, оставшиеся под смудом, уже достаточно выяснились.
Эти толки недаром. В них-то и скрывается настоящая интимная мысль, рассуждает провинция, и, не откладывая дело в долгий ящик, начинает приводить в исполнение не закон и даже не циркуляр, а простые газетные толки, не предвидя впереди никакой ответственности.
Но и за всем тем, какое бессилие. Одиночные жертвы, досетования и слезы близких людей, неужели это бесплодное щипание может удовлетворять и даже радовать? Спустимся еще ступенькой ниже, в деревню, и мы найдем ее всецело, отданную в жертву мелочам. Тут мы прежде всего встретимся с чумазом, который всюду проник сонмищами своих агентов. Эти агенты рыщут по деревням, устанавливают цены, скупают, обвешивают, обмеривают, обсчитывают, платят неосуществившимся деньгами, являются на аукционы, от которых плачет недоимщик, чутко прислушиваются к бабьим стонам и целыми обществами закабаляют людей, считающихся свободными. Словом сказать, везде, где чуется нужда, горе, слезы, там и чумазые своим кошелем. Мало того, чумазый внедрился в самую деревню в виде кабачика, просола, кулака, мироеда. Эти уж действуют не наездом, а постоянно и не торопясь. Что касается домирских властей, то они беспрекословно отдались в руки чумазому и думают только об исполнении его прихотей. Затем мы встречаемся с общиной, которая не только не защищает деревенского мужика от внешних и внутренних неурядиц, но сковывает его по рукам и ногам. Она не дает простора ни личному труду, ни личной инициативе, губит в сам зародыше всякое проявление самостоятельности и в заключение отдает в кабалу или выгоняет на улицу слабых, не успевших заручиться благорасположением мироеда. Было время, когда надеялись, что община обеспечит хоть кусок хлеба слабому члену, но нынче и эти надежды рассеялись. Оставленные наделы, покинутые и заколоченные избы, достаточно свидетельствуют о сладостях деревенской жизни. Куда девались обитатели этих опустелых изб? Увы, скорая сама память о них исчезнет в деревне. Они получили паспорта и ушли. Вот все, что известно. А удается ли им в неродного гнезда разрешить поставленный покойный Решетниковым вопрос, где лучше? На это прошлое достаточно ясно отвечает: нет, не удастся. Наконец, мы встречаемся с крестьянской избой, переполненной сварой, семейными счетами и непрестанным галдением. В этом миниатюрном ковчеге нередко ютится несколько поколений от грудного младенца до ветхого старика, который много лет, не спуская жалобы, лежит на печи и не может дождаться смерти. Всевозможные насекомые ползут по стенкам и сыплются с потолка. Всевозможные звуки раздаются с утра до вечера. Тут и крик младенца, и назойливые гоношини подростков, и брань взрослых, и бление объягнившейся овцы, и мычание теленка, и вздохи старика. Целый ад, который только летом, когда изба остается целый день пустою, несколько смягчает свои сатанинские крики. Ах, этот жалкий старик! Помнится, читал я в одном из сборников Льва Толстого сказку о старом коршуне. Вздумалось ему переселиться из родной страны за море. Вот он и стал переносить по очереди своих коршунят на новое место. Понес одного, долетел до середины морской пучины и начал допрашивать птенца. «Будешь ли меня кормить?» Натурально птенец испугался и запищал: «Буду». Тогда старый коршун бросил его в пучину водную и возвратился назад. Полетел он с другим коршуненком, и опять повторилась та же сцена. Опять вопрос: «Будешь ли меня кормить?» И ответ: «Буду». Бросил старый коршун и этого птенца в пучину и полетел за третьим, но третий был настоящий коршун. Беспощадный и жестокий, на вопрос: «Будешь ли меня на старости лет кормить?» Он отвечал прямо: «Не буду». И старый коршун бережно донес его до нового места, воспитал и улетел прочь умирать. Точно то же и тут. Выкормил, выпоил старый Кузьма своих коршунов и полез на печку умирать. Сколько уж лет он мрет, а все окончания этому умиранию нет. Кости да кожа, ноги мозжат, всего знобит, спину да ран пролежал. И когда-то, когда влезет к нему на печь молоду и обрядит. «Долго ли, батюшка, нам с тобой маяться?» — нетерпеливо спрашивает его большак коршун. «Видно уже, пока смерть», — чуть слышно вздыхает в ответ старик. «Тюрьки бы мне, поесть хочется». В такой обстановке человек поневоле делается жесток. Куда скрыться от домашнего гвалта? На улицу? Но там тоже гвалт. Сход собрался, судят, рядят, секут, со всех сторон купно с мироедами. Обступило сельское и волостное начальство, всякий спрашивает, и перед всяким ответ надо держать. А вот и кабак. Слышите, как Ванюха Бесчастный на гармонике заливается? Как живут массы при таких условиях? Еще недавно на этот вопрос я отвечал бы: они живут особливо жизнью, независимую от культурных ухищрений. Но теперь, разобравшись ближе в тине мелочей, я не могу остаться при прежнем объяснении. Культурный человек сделался проницателен. Он понял свою зависимость от жизни масс и потому приспособляет последнюю так, чтобы будущее было для него обеспечено. Отсюда такая бесконечная масса проектов, трактующих об упрощении и устранении. Семейная жизнь крестьянина, его отношение к земле, промыслам, к нанимателю, к начальству, все выступило на ареду, и всему предполагается учинить отчетливую и безысходную регламентацию. Конечно, все это покуда толки, но, как я сказал выше, в известной среде толком дается даже большее значение, нежели ясно высказанному слову. Культурный глаз проникнет в мельчайшие подробности крестьянской жизни, а культурные намерения, несомненно, дадут ей соответствующую окраску. Самая возможность самостоятельного развития исчезнет надолго, а сумма мелочей не только не умалится, но увеличится. И будет катиться эта глыба вперед и вперед, покуда не застрянет среди дороги и не сделает ее непроходимой. И много породит несчастливцев эта глыба, много в своем нарастании увлечет она жертв могилы. Вот настоящие удручающие мелочи жизни. Сравните их с приключениями Наполеонов, Орлеанов, Ваттенбергов и прочее. Сопоставьте с европейскими концентратами. Ответьте сами, какие из них, по всей справедливости, должны сделаться достоянием истории и какие будут отмечены ею. Что до меня, то я даже ни на минуту не сомневаюсь в ее выборе. Говорят, будто Баттенберг прослезился, когда ему доложили: «Карета готова!» Еще бы! Все лучше быть каким ни на есть державцем, нежели играть на бильярде в берлинских кофейнях. При том же на первых порах его беспокоит вопрос, что скажут свои. Папенька с маменькой, тетеньки, дяденьки, братцы и сестрицы – как то встретят его прочие Баттенберги и Орлеаны? Наконец, ему ведь придется отвыкать говорить «Болгария, любезное отечество наше». Нет, у него теперь отечества нет. Нет и не будет. Но все эти тревоги скоро пройдут. Забудется Болгария, забудется война с Сербией, и начнет Баттенберг переходить из кофейни Золотого Оленя в кофейню Золотого Рога. Всюду, где в окне вывешено объявление, продается пиво прямо из бочки. Русскую ли партию он будет играть на бильярде с засаживанием шаров в лузу, или немецкую с одними карамболями? Нужно полагать, что, несмотря на неудачный конец, он все-таки сохранит благодарную память и предпочтет русскую партию всякой другой. А впрочем, кто может измерить глубину будущего? Кто может сказать заранее, основится ли Баттенберг навсегда в кофейне Золотого Оленя, или, а вдруг состоится новый концерт, и привезут его опять в Болгарию, и опять он обретет любезное отечество? Случайно или не случайно, но с окончанием баттенберговских похождений затихли и европейские концерты. Визиты, встречи и совещания прекратились, и все разъехались по домам. Начинается зимняя работа, настает время собирать материалы, готовиться к концертам будущего лета. Так оно и пойдет колесом, откуда есть налицо человек, имя Рек, который держит всю Европу в испуге и смуте. А исчезнет со сцены это имя Рек, на месте его появится другой, третий. Паны дерутся, а у холопов чубы болят. Говорят, старая малороссийская пословица. И в настоящем случае она с удивительной пунктуальностью применяется на практике, но только понимает ли заманиловский Авдей, что его злополучие имеет так какую-то связь с молчаливым тостом, что от этого зависит война или мир, повышение или понижение курса, дороговизна или дешевизна, наличность баланса или отсутствие. А ну-тка, Авдей, отвечай, знаешь ли ты, что такое баланс? Вспомним сравнительно недавнее прошлое, и мы почувствуем себя среди целой сети самых вопиющих мелочей. Я вырос на лоне крепостного права, вскормлен молоком крепостной кормилицы, воспитан крепостным и крепостными мамками и, наконец, обучен грамоте крепостным грамотеям. Все ужасы этой великой кабалы я видел в их наготе. Самые разнообразные виды рабской купли и продажи существовали тогда, Людей продавали, дарили, и целыми деревнями поодиночке отдавали в услужение друзьям и знакомым. Законтрактовывали партиями на фабрики, заводы, судовую работу, бурлачество, торговали рекрутскими квитанциями и прочим. В особенности жестоко было крепостное право относительно дворовых людей. Даже волосы крепостных девок эксплуатировали, продавая их косы парикмахерам. Хотя закон изданный, впрочем, уже в нынешнем столетии, и воспрещал продажу людей в одиночку, но находили средства обходить его. Не дозволяли дворовым вступать в браки и продавали мужчин, особенно поваров, кучеров, выездных лакеев и вообще людей, обученных какому-нибудь мастерству, поодиночке. С придачей стариков, отца и матери, это называлось продажей целым семейством. Выдавали девок замуж, чужие вотчины, это называлось продать девку на вывод. Женский персонал помещий был по преимуществу выдумчив по этой части. Не в редкость было в то время слышать такие разговоры. «Что же, сударыня, продадите ли девку-то?» – спрашивал сосед-помещик, помещицу кулака, чересчур дрожившуюся живым товаром. «Да дешево уж очень отдаете».
«Помилуйте, 60 рублей на ассигнации? Ах, нынче по 40 рублей за штуку, сколько угодно».
«А вы за кого ее замуж хотите отдать?»
«Есть у меня, видите ли, вдовец, не стар еще, да детей куча. Тегла править не в силах, своих девок на выданье у меня во всей вотчине хоть шаром покати. Поневоле в люди идешь».
«Вот видите ли, за вдовца, за 60 рублей я девку несчастную должна сделать».
«Да прибавь ей, сударь, 5 рубликов», — вступается муж помещицы кулака.
«Ну, видно, нечего с вами делать, извольте, 65 рублей». «Хорошо, я согласна. Хоть и дешевенько, да для соседа».
Торг заключался. За 60 рублей девку не соглашались делать несчастной, а за 65 согласились. Синенькую бумажку ее несчастье стоило. На другой день девке объявляли через старосту, что она невеста вдовца и должна навсегда покинуть родной дом и родную деревню. Поднимался вой, плач, но задаток был уже взят. Не отдавать же назад. То же проделалось с рекрутчиной, которая представляла уже серьезную статью дохода. Торговать рекрутами закон не дозволял, но продавать зачетные рекрутские квитанции было разрешено. Главный контингент для этого рода эксплуатации доставляли те же дворовые люди. В старину помещики охотно переводили крестьян в дворовые, особливо, ежели крестьянское семейство приходило почему-то в упадок. Дворовые люди представляли несомненную выгоду. Во-первых, им не нужно было давать дней для работы на себя, а можно было каждодневно томить на барской работе. Во-вторых, при их последствии можно было исправлять рекрутчину, не нарушая целости и благосостояния крестьянских семей.